Друзья, всем привет! Это подкаст Set by Set. Вы ожидали услышать тут что-то другое? Не надейтесь. Мы все еще здесь, мы все еще в ваших ушках, в ваших Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ВК-музыке и вообще во всех подкаст-ресурсах в телеграм-канале Set by Set. Как обычно, подписывайтесь, можете отписаться, подписаться снова, если вам нужен какой-то процесс во время прослушивания этого эпизода. Но сегодня тема будет горячей.
Горячей.
Но я надеюсь, что она будет горячая, потому что у меня, конечно, подгорело.
Знатно. В этом смысле.
Почему, собственно, мы, Юля и Настя, решили поговорить о выставочных турнирах? Потому что совсем-совсем недавно прошел The Netflix Slam. Это первый теннисный выставочный матч. Я бы не назвала это турниром, это именно матч от Netflix. Произошло это не где-нибудь, а в Лас-Вегасе.
Мамочки, ни с кем-нибудь. Город греха.
Да, там нагрешили знатно. Не с кем-нибудь, а с Карлосом Алькарасом и Рафаэлем Надалем. Два испанца, которые формировали...
Сошлись в Лас-Вегасе.
Формируют и, думаю, будут формировать облик современной тенниса, мужского. Не знаю, насколько они влияют на женский теннис, помимо того, что все женщины пищат, когда видят испанцев. Но в целом это действительно было очень громкое событие, которое анонсировалось с размахом, которое финансировалось с размахом. С размахом же оно мне залепило пощечину, потому что я буду тем человеком, который недоволен нетфликсовским шлемом. Но вот свои эмоции выскажи, Юль, ты посмотрела.
Эх, я хотела вопрос задать.
Задай вопрос.
Что такое выставочные турниры?
Да, выставочные турниры. Мы начали говорить про выставочный матч, но раз уж ты задала вопрос...
Прости!
Да, я с удовольствием расскажу. Что такое выставочные турниры? У нас есть соревновательный календарь, где начисляются рейтинговые очки, где матчи формируются в зависимости от сеток, мест в рейтинге, где есть определенная система. Выставочные турниры чаще всего проводятся в сезон, который между концом прошлого сезона и началом следующего сезона. Это обычно использующийся для подготовки период, но во время него, поскольку нет официальных встреч, теннисисты могут располагать своим временем, как хотят, и располагают...
С пользой.
С пользой, да. Проводят время, зарабатывают деньги, славу, почет и все прочее на выставочных турнирах. Эти турниры организовываются, естественно, для того, чтобы заработать деньги, потому что...
Там все зарабатывают деньги?
Там зарабатывают деньги теннисисты, зарабатывают деньги организаторы и тратят деньги люди, которые смотрят эти турниры.
Мы с тобой.
Самое главное отличие. Там нет рейтинговых очков, они не входят в основную турнирную систему. Это просто...
Если выиграл, это никак не влияет на то, какая ты ракетка.
Абсолютно. Это просто показательные матчи. Насколько я знаю, теннисисты не очень любят именно этот термин «показательные». Показательные выступления у фигуристов, да? Но в целом параллель можно провести, потому что и правила там другие. Они, конечно, зависят от того, что за турнир проводится, но чаще всего это сокращенные сеты, тайбрейки, другое распределение очков для того, чтобы было удобнее вписывать эти турниры в трансляции, для того, чтобы они, собственно, быстрее проходили и популяризировались среди людей. То есть были шоу больше, чем самим спортом. Плюс этот формат чаще всего включает различные распределения по парам, в одиночке, в командах. У команд чаще всего есть какие-то наставники, их обязательно формируют в таком соревновательном режиме, чтобы была какая-то общая таблица, где эти группы располагаются и соревнуются друг с другом. И плюс, естественно, там участвуют лучшие из лучших, потому что на кого купят билеты? На самых крутых.
Ага. А выставочный матч?
Выставочный матч — это то же самое, только это один матч. Ну и, конечно, вот то, о чем ты спросила сразу, зарабатывают все. В первую очередь, это, конечно же, организаторы и теннисисты. И там гарантированы призовые. Почему они приезжают и тратят свое время? Потому что они заработают большие деньги. Часто теннисисты апеллируют к тому, как организован турнирный сезон, что мало времени на отдых. Но при этом они в то время, когда у них есть небольшой период для отдыха, едут зарабатывать деньги. Но там, надо понимать, чуть более облегченная программа. Ты не вкладываешься так, как в основных матчах, потому что, опять-таки, рейтинга нет.
Плюс гарантированы призовые.
И плюс можно просто кайфануть, потому что там чаще всего это страны, которые могут позволить себе классное размещение, отличные медиа-активности. Им там весело, им там интересно. В общем, одни сплошные плюсы, а вот о минусах, я думаю, мы поговорим вот в ближайшее время. Собственно, выставочный матч на Netflix Slam. Давай свое мнение.
Так, ну, я посмотрела минут 15, потом я решила, что я досмотрю на следующий день запись и, естественно, не досмотрела. Мне на самом деле понравилось. Понравилось, как выглядит картинка. Я думаю, что Netflix может себе позволить хорошие камеры и хороших операторов. Но, наверное, я не стала досматривать, потому что мне не так сильно понравилось. В плане, я не очень поняла, зачем это происходит, что происходит, почему именно эти люди играют. Круто, что Надаль и Карлитос, они прекрасны, очень интересно, но там же очень яркий фон, очень как-то красно-черно все было покрашено, это было тяжеловато мне лично смотреть, то есть это рябило в глазах. Сначала мне понравилось, а потом я стала очень быстро уставать. И я не очень поняла одну фишку, которую, я не знаю, это на всех выставочных матчах так или только у них. Но, во-первых, я ожидала, что будут сидеть звезды Нетфликса на Нетфликс-слэме. Как знаешь, они там ходят на матчи НБА, и там первый ряд — это всегда какие-нибудь классные звезды, типа Кендалл Дженнер, но тут таких не было. Там был, по-моему, Майкл Дуглас, да, и Кэтрин Зета-Джонс.
Да.
Я помню, что я выключила после того, как какая-то женщина подошла в микроперерыве между геймами, подошла взять интервью у Майкла Дугласа. «Чё делаешь? Хей!» Там такие вопросы были, примерно такое содержание. Я вообще не поняла, зачем это было нужно.
Один из главных вопросов, которые у меня есть, были и будут к выставочным турнирам и матчам, это вопрос «А зачем?». Я думаю, в процессе того, как мы будем идти по некоторым турнирам, которые мы отобрали, мы попробуем ответить. Я расскажу немного про нетфликсовский шлем.
Зачем его придумали?
Netflix активно сейчас вкладывается в теннис, несмотря на то, что Breakpoint официально закрыли.
Точно, это же
такое разочарование,
сериал.
Да. Я думаю, мы этот вопрос еще обсудим, но грустно.
Ну,
мне,
реально,
мне
шикарный был проект.
Было весело. Почему Надаль и Алькарас? Потому что Алькараса долгое время называли преемником Надаля. Испанец, который шикарно играет на грунте, бывшая первая ракетка мира. Он победил на US Open, он взял титул на Уимблдоне, но все еще не выиграл Ролан Гаррос. При этом Рафа, естественно, знаменитый грунтовик, король грунта. Многие называли Алькараса преемником Рафаэля Надаля. В том числе и там из-за похожести техники, из-за принадлежности к Испании и все прочее, и прочее, прочее. Это как будто бы столкновение поколений.
Так они и так сталкиваются на других соревнованиях, нет?
К сожалению, Надаль сейчас играет все меньше и меньше. И, кстати, отчасти с этим связан небольшой скандал, который случился после этого турнира. Надаль сейчас практически не играет. У него постоянно обостряются травмы. И после турнира он должен был поехать участвовать в Indian Wells, но сразу после Netflix-овского шлема он объявляет о том, что снимается с турнира. И, конечно, дикое разочарование самым вызывает у фанатов, которые купили билеты, которые собирались смотреть трансляции, потому что ты поехал заработать денег.
Вот именно.
Но при этом не приехал играть на Indian Wells, куда заявился, куда обещал попасть, и что это такое. Рафа может себе позволить вообще все, что угодно, я считаю. Какая претензия, но, наверное, обиду отчасти можно понять.
Рафа реально может позволить себе делать все, что хочет, потому что у человека тело ломано-переломано, где только можно, он в целом может один раз в год сыграть, и уже спасибо.
И, в общем-то, спасибо-то было достаточно весомое, потому что по подсчетам журналистов заработали они около $3 миллионов каждый, просто за то, что участвовали в самом шлеме,
плюс призовые.
Там была организована такая активность, что ты мог купить билеты на тренировку личную с Надалем или с Алькарасом, и это стоило несколько сотен тысяч долларов.
В смысле, будь у меня несколько сотен тысяч долларов, я могла приехать туда и
потренироваться лично с Надалем.
Боже! Так, я сейчас понимаю Ричарда Уильямса, который такой, так, теннис — очень прибыльное дело.
У меня очень много вопросов, начиная от внешнего вида. Кажется, это конфетка, которую, когда разворачиваешь, фантики пусто, потому что все очень яркое, все очень громкое, меня дико раздражали интершумы с болельщиками из-за особенности помещения и, видимо, непродуманности звука. То, что обычно сильно глушится на стадионах и не бьет тебя по ушам, там заглушалось не сразу, когда все взрывались овациями, криками, аплодисментами. Это заглушалось постепенно, потому что они не успевали постоянно отлавливать эти моменты. То, что касалось участия звезд. Мы привыкли звезд видеть на трибунах молчащими. Их ловят просто посвятить фейсам.
Королевская семья.
Королевская семья. Кто-то пришел из звезд посмотреть на US Open, на Ролан Гаррос. Их вылавливают, все радуются, все потом выставляют эти фотографии. Вот кто пришел посмотреть, поболеть.
Это важно в теннисе, что мы сохраняем тишину, насколько это возможно.
Да, но их мнение не спрашивают, потому что они такие же болельщики, как и все остальные. Что дельного сказал об этом матче Майкл Дуглас? Я пришел посмотреть на матч. Очень интересно. Рафа, класс. Спасибо, мы и так это знали. Зачем на это тратить время? Я хочу посмотреть на легенду, я хочу посмотреть на подрастающую легенду. И помимо того, что мне тяжело адаптироваться к вот этим новым форматам, к сокращенным играм, к сокращенным матчам, в чем еще преимущество стандартного матча? Там есть возможность делать вот эти камбэки, у тебя есть длинные сеты, в которых ты можешь возвращаться с матчболов, а здесь все сокращено, все ужато, у тебя все это в рамках, в которых не привык действовать спортсмен. Да, Рафа ушел с нескольких матчболов, спойлер, если вы не смотрели этот матч, но хотите посмотреть, выключайте немедленно или проматывайте на 15 секунд вперед, выиграл Алькарас. Причем удивительно, потому что сначала было скучновато, Алькарас боялся действовать в полную силу, потому что только-только вернулся спустя 2 недели после небольшой травмы, которую он получил на турнире, и было ощущение, что как-то сильно он сдерживает себя на этом корте. Потом вроде как разыгрался, потом и Рафа разыгрался, уходил вот как раз с матчболов, и был милый момент, когда показали его супругу с сыном, который держит маленькую ракетку, я тут же подумала, где достать эту маленькую ракетку, отдам ее своей кошке. Как будто все это было супер хаотично, супер много всего туда внутрь напихали, но сами не поняли, зачем. То же самое у меня вызвало ощущение того, что туда согнали всех легенд американского тенниса. Макенрой, Родик, они там все были, они все это все комментировали, но этого было так много, что они не понимали, как будто откуда куда переключаться, какой смысл час говорить о том, кто выиграет, растягивая это. Давайте лучше просто посмотрим на сам матч.
Ты будешь смотреть Netflix шлем?
Я проматывала некоторые моменты. Мне было тяжело смотреть, мне картинка не нравилась.
Они просто зачем-то покрасили корты.
Это все очень контрастировало, плюс они не предупредили, видимо, о цвете кортов Рафу и Алькараса, поэтому у них сильно маячила эта форма на фоне кортов и всего этого красного цвета. Интерес, несомненно, есть. Все этого ждали. Билеты были раскуплены моментально, при том, что стоили достаточно дорого. Несколько там сотен стоили билеты. Интерес есть? Это классно, вы пытаетесь сделать из тенниса шоу, но у меня ощущение, что это было не продумано, туда влили много денег, но выхлопа получилось меньше, чем ожидали. Возможно, это мое ощущение, и оно ошибочно.
Мы не можем, к сожалению, связаться с организаторами Netflix-овского шлема, чтобы узнать, будут ли они это делать в будущем и исправят ли они свои ошибки. Но вот скажи мне, был бы у тебя шанс сходить на выставочный такой турнир? Ты бы пошла?
Ты, видимо, подводишь к тому, что мы с тобой были на выставочном турнире как раз в декабре прошлого года. Мы съездили в Санкт-Петербург посмотреть турнир трофеи Северной Пальмиры. Ну что расскажешь?
Но это был мой первый опыт смотрения тенниса, и пока единственный вживую. Не знаю, так как я сразу пошла на выставочный турнир, а не на Олимпиаду, не на какой-то большой чемпионат, где, конечно, накал эмоций совсем другой. Здесь все было супер расслаблено, но достаточно интересно для меня. Я думаю, что если вливаться в теннис, то, наверное, комфортно начинать с выставочных турниров, потому что у нас там же не были какие-то суперзвезды.
Там были суперзвезды.
Да, да, да. Простите меня, пожалуйста.
Главным минусом этого выставочного турнира была низкая осведомленность и вообще какая-то не очень пиар-проработанность, как будто очень быстро решили его проводить.
Это правда, да, все было скомкано.
Мы случайно узнали, я случайно узнала из телеграм-канала Натальи Вихлянцевой о том, что она будет работать на этом турнире, и что туда можно приехать. И, судя по заполняемости трибун, не только я случайно об этом узнала, потому что людей было немного.
Мне кажется, там многие люди пошли на концерт Басты и просто узнали, что рядом проходит еще и чемпионат Северной Пальмиры.
Да, трофеи Северной Пальмиры были организованы по стандартной схеме выставочных турниров. 2 команды, в которые входят девушки-мужчины, которые формируют разные там пары, играют одиночку. Из суперзвезд, я думаю, можно спокойно называть Карена Хачанова, Настю Потапову, Сашу Шевченко, Веру Звонареву, Диану Шнайдер. Там были и иностранные теннисисты. Да, были 2 команды Львы и Сфинксы. Там еще ходили ростовые куклы, пугали народ. вот.
Да, я помню, и девочки танцевали.
Насколько я помню, там заявляли Даниила Медведева или Андрея Рублева. Вот они оба не доехали из-за собственной занятости. Ласло Джера играл, играла Виктория Томова, болгарская спортсменка, Роберто Батиста Агут играл, играл Душан Лаевич, Монарина играл. С этой точки зрения была международная представленность, можно было посмотреть на этих теннисистов, можно было потом сходить на автограф-сессии, там придумывали разные активности вокруг стадиона, ну, точнее, не вокруг стадиона, а внутри, вокруг самой арены, можно было поиграть во что-то. Ну, то есть стандартная история с турнирами, но ощущение того, что это делалось быстро и не очень... продумано.
Потому что я помню, как мы с тобой ходили вокруг этой арены, и мы были как неприкаянные. Да, вроде бы всего много, но все какое-то бесполезное. Тут какая-то непонятная пресс-конференция, тут непонятная трансляция. Здесь вроде идет автограф-сессия, вроде не идет, люди стоят и ждут. И с точки зрения организации я не поняла, если честно, что там происходило и зачем. И как-то не было ощущения, знаешь, такой грандиозности, какого-то праздника, как будто действительно вот в последний момент на коленке собрали.
Помимо того, что там были организованы команды, еще вот есть эта тема с наставниками. Наставниками там были легенды, так называемые, по жизни легенды, в любом случае. Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова, Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, Евгений Донской, Типсаревич, они тоже там были, они в перерывах общались со своими командами, настраивали их. Но вот
да.
Что мне не нравится в выставочных турнирах, ощущение, что передо мной разыгрывается спектакль, и я знаю, что это спектакль.
Вот да, я не могла уловить это чувство и его рассказать, словами выразить. И вот ты сейчас это сказала. Действительно, мне тогда нравилось, но я все равно понимала, что нету вот этой соревновательности, что они как будто это делают нарочито. У них нету желания прям победить. А это же важная составляющая спорта.
Причем у девушек мы посмотрели больше женских матчей, потому что там все-таки был соревновательный элемент. Особенно был матч Дианы Шнайдер Веры Звонаревой. Там было рубилово. А вот когда начался мужской матч, там было абсолютное ощущение, что они вышли на кайфе, на расслабоне, потусить, повыпендриваться в некотором смысле, пообщаться. Но если ты хочешь посмотреть теннис, это, конечно, не просмотр выставочного турнира. Выставочный турнир — это фан.
Слушай, когда вышел Карен Хачанов и начал красоваться на корте, помнишь, как реагировала публика? Всем очень понравилось.
Да, и это главный вопрос, который задается организаторам выставочных турниров и, в принципе, самому формату. Зачем это существует? Думаю, нужно обратиться к формату UTS.
Что это?
Это выставочный турнир, который был заявлен и придуман Патриком Муратоглу, тренером, который организовал свою знаменитую академию, экс-тренером Сирены Уильямс, нынешним в который раз уже тренером Хольгера Руне, человеком, который делает себя сам в качестве пиара, к чему многие придираются. Ну так в чем суть? Патрик Муратоглу уже давным-давно говорит о том, что теннис, а точнее фанаты тенниса, стареют. То есть новое поколение не интересуется этим видом спорта, потому что оно не может долго задерживать внимание на 3-4-часовых матчах. Для них слишком сложные правила. Это сложно и для трансляции, потому что нельзя просчитать время, когда все закончится. И он решил таким образом омолодить теннис, привлечь к нему внимание, сделать не просто выставочный турнир, а вообще какой-то формат, ну, что-то похожее на видеоигру. UTS состоит из огромного количества нововведений, и, по сути, это не теннис. От тенниса там только игроки, топовые ракетки, корт. Правила примерно следующие. Ну, очень упрощенно, но попробую передать. Играются не на счет, а играется на время. То есть засекается определенное время, и кто выиграет за это время большее количество розыгрышей, забирает большее количество очков. Потом эти очки начисляются, и вырисовывается определенная таблица, по которой, значит, определяется в конечном итоге победитель, кто там больше настреляет. Есть определенные правила, что делать, когда там равное количество очков. В общем, суть в том, что основа не очки, а именно время, за которое ты их набираешь. Плюс существует карточная система, когда перед началом игрокам раздается равное количество карточек, и карточки примерно следующие. Я могу утроить количество своих очков. Я могу отнять у соперника какую-то возможность разыграть подачу. Это абсолютная такая настольная игра. И эти карточки может использовать тренер, наставник каждого игрока. Во время перерывов они совещаются. Там есть вот этот элемент общения тоже. И помимо внешнего вида, который мы уже не первый раз обсуждаем, вот этот формат видео настольной игры, мне, например, воспринимать очень тяжело, потому что для меня это не теннис. Для меня это развлечение вокруг тенниса, но это не реформация тенниса. А Патрик изначально заявлял это как новый виток развития тенниса. И вот я с этим абсолютно не согласна.
Это какие-то пляски с бубном вокруг тенниса. Меня очень задел поинт, который ты высказала в самом начале, точнее, поинт Патрика, что фанаты тенниса стареют, а мы с тобой старые, что ли?
Понимаешь, здесь вопрос на самом деле действительно стоит, насколько современное поколение готово воспринимать теннис в том объеме, в каком он должен его воспринимать. Но я бы начинала не с этого, а с того, на кого, собственно, этот новый формат ориентирован. То есть, если вы ориентируете формат на новое поколение, оно все равно не будет смотреть такой вариант. Ему есть чем заняться.
Да, и нужно базово разбираться в теннисе. И мы опять возвращаемся к тому, что сначала посмотрите четырехчасовой матч, чтобы понять, а что происходит в этом с карточками.
Привлечение, например, фанатов тенниса происходит за счет того, что там участвуют топы. Вот в UTS, например, второй год подряд побеждает Андрей Рублев. Эти знаменитые фотографии, где он держит кубок в виде молнии, это тоже такой фан какой-то получается. Хотя Андрей играет на полном серьезе, чего только стоит его спор с судьей, когда он якобы не увидел то, что Андрей показывает использование карточки, где было чего-то три, и поэтому Андрей практически забрался на вышку и начал тыкать в судью этими пальцами, где он показывал три, я тебе говорил три. Все играют там по фану, но Андрей очень серьезно к этому относится, в общем-то, наверное, поэтому он и выигрывает этот турнир. Ну так вот, к чему я это говорю? К тому, что ты должен понимать, на кого ты смотришь. Там выступают топовые игроки. Если я не смотрю теннис, для меня это такие же никто, как и любые там футболисты, например.
Это я. Да, для меня все, кроме Андрея Рублева, скорее всего, будут никто. Я тут зацепилась еще за поинт про долгое смотрение. Это то, с чем я сталкиваюсь в своей работе постоянно, когда абсолютно все люди 30+, говорят мне, что новое поколение не воспринимает долгий контент. И я каждый раз такая, а для кого существуют тогда подкасты?
Добрый вечер.
Простите, пожалуйста. Да. То же самое там ВК-видео, например, все шоу, которые там выходят эпизодами, потом выкладываются 6-часовым роликом, и там миллионные просмотры. А кто тогда эти миллионы, которые это смотрят?
Добрый вечер.
Я просто к тому, что это суперспорное утверждение, и это, ну, мы же сталкиваемся с этим во всем, в любом виде спорта. Футбол никто не перестал любить меньше. Хоккей, ну да, там хоккей чуть-чуть тяжело смотреть, там есть проблемы. Любой вид спорта требует включения на долгое количество часов, и сам по себе спорт настолько непредсказуемая история, в принципе. Там в любой момент может произойти что угодно, и это драйвит внимание, это тебя удерживает, и тебе хочется за этим смотреть. Ну, что-то какой-то бред. Я вообще не согласна с этим поинтом.
Наверное, часть с эмоциями больше всего из всех выставочных турниров мне нравится в этом смысле World Tennis League. Это история, в которую вкладываются активно саудиты. Собственно, поэтому в 2022 году турнир проходил в Дубае, а вот в прошлом году в Абу-Даби в декабре. Там собирались команды. 4 команды, которые назывались разными видами птиц, которые, вероятно, обитают в тех районах, там соколы, орлы, коршуны и кто-то еще. Суть формирования этих команд, в том числе, я так понимаю, организаторами, закладывалась в формате «кто с кем хорошо общается». Например, одна из команд — это были Арина Соболенко, Пауло Бадоса, Стефанос Циципас, и их взаимодействие в этой команде, оно в том числе является драйвером происходящего.
Бедная Соболенко, которая третье колесо.
Не, ну там были еще другие участники команды. В любом случае, там, Соболенко может объединиться с Бадосой, чтобы сыграть пару. Они будут играть активнее, веселее и интереснее. Их переговоры будут смотреть, их потом будут разбирать на видео для телеграм-каналов, для выкладки в социальные сети. И это в любом случае будет драйвить. Плюс они все друг друга знают. Побеждала команда, в которой были Настя Павлюченкова, Андрей Рублев, Саша Зверев. Они все говорят по-русски. Они все могут друг с другом взаимодействовать. И да, можно рассматривать выставочные турниры как некая подготовка к сезону, предсезонная, где ты можешь на лайте поиграть, но все-таки поиграть со своими будущими соперниками, в том числе перед победой на первом Australian Open в 2022 году. Арина играла с Игой, и было видно, что она может ее побеждать. И да, несмотря на то, что это было в формате более расслабленным, все равно выглядело это достаточно серьезно. И плюс еще вариант наставничества там работает лучше всего. То есть там сразу видно, что связка с командой достаточно сильная, общение происходит не просто для того, чтобы организаторы порадовались, а потому что выстраивается тактика команды. И вот в этом смысле World Tennis League меня устраивает больше всего, хотя у меня все еще и к этому турниру остаются претензии по картинке, по самой организации, потому что в 2022 году цвет корта был такой, что нельзя было видеть мяч. Это был вырви глаз оранжевый цвет. А в этом году был какой-то мокрый асфальт, на который было просто больно смотреть.
Забавно, что в таком индивидуалистском виде спорта все равно формируются команды, и люди борются за не только за себя, но и за того парня. Но я тут, наверное, хочу порекомендовать канал Kiss My Ace. Мы уже его рекомендовали не раз. Но там, кстати, очень крутой ролик был про
Индию.
Да, про Индию. И вот на самом деле мне понравилось намного больше смотреть про их командный турнир. Понятно, потому что это внутрянка, это интересно, как это показывают сами спортсмены, но это ощущение тусовки, когда, ну да, они там не прям все друг друга знают, но все равно вот это ощущение доброжелательного настроя внутри команды и при этом соперничество между командами, это прикольно, это интересно, за этим хочется наблюдать.
И даже в этом ролике был момент, где была спорная ситуация, Маше Тимофеевой пришлось переигрывать свою подачу, и они там действительно серьезно ругались, они проиграли матч, и да, выставочный турнир, но все равно это спортсмены, которые хотят бороться за победу, и им даже здесь не хочется проигрывать.
Интересно, каково это, когда ты в туре играешь против этих людей, и ты соревнуешься за то, чтобы быть первой ракеткой мира, а потом ты на турнире, вот таком на выставочном турнире, с ними тусуешься и должен как-то классно играть, сохранять хорошие отношения.
Тусовка, кстати, вокруг выставочных турниров, почему World Tennis League еще классная история, происходит в том числе в формате концертов, выступлений. То есть в официальное расписание WTL было вписано выступление диджеев, артистов на арене после самих турниров. То есть ты покупаешь билет и покупаешь билет на, например, это выступление.
Ой, как
причем
круто.
Там выступали классные диджеи, действительно топовые артисты.
Супер. Просто после просмотра видео на канале Kiss My Ace, когда ты понимаешь, как живут спортсмены и как круто на выставочных турнирах, где их полностью обеспечивают, где им дают призовые, где на самом деле устраивают много активностей для спортсменов и, ну, тех, кто тренеров, ну, кто вокруг спортсменов в их команде. Хочу быть спортсменкой, хочу быть теннисисткой, хочу тусоваться.
Кстати, достаточно серьезно относится к происходящему на Кубке Лейвера. Зачастую даже опускается момент того, что это выставочный турнир, потому что проходит он уже несколько лет. Он проходит по интересной системе, где команда формируется в формате команда Европы и команда всего остального мира.
Что это за европоцентричность?
То есть в команду Европы, соответственно, могут входить игроки топовые, которых отбирают организаторы из стран Европы, а все остальные — это, например, американцы, аргентинцы, австралийцы. Один из вопросов, наверное, каким образом отбираются туда теннисисты, помимо топовости, постоянными участниками подобных соревнований являются теннисисты, которые могут делать шоу. Кирьяс, Саша Бублик, они топовые, конечно, игроки, но в том числе все знают, что за ними будут наблюдать, потому что это шоумены.
Все ждут взрыв.
Да, все ждут взрыв. И там еще интересная есть особенность, что каждый год каждую команду возглавляют Бьорн Борг и Джон Макенрой.
О, боже мой!
В этом
мой.
Смысл. Это соперничество, годами укрепленное и пестуемое в формате этого турнира. Это круто, ведется статистика, сколько раз за турнир побеждала команда Европы, сколько всего мира, и там участвуют регулярно российские игроки. Вот уже заявлено, что в 2024 году, в этом году, Кубок Лейвера пройдет в Берлине в сентябре, как обычно, и там будет участвовать Даниил Медведев, он заявлен.
Он, наверное, у Бьорна Борга участвует.
Ну, скорее всего, да.
Ну, они как-то по психофизике мне даже как-то кажется похожи.
Мне очень нравится эта история, потому что к ней серьезно подходят. Это действительно противостояние, оно все построено на противодействии.
Это легендарно. Давай расскажем про то, кто такие Бьёрн Борг и Джон Макенро, и почему это так круто, и почему я в восторге.
Есть классные фильмы, которые посвящены этому противостоянию. Бьёрн Борг и Джон Макенро — это представители разных подходов к теннису, разных школ, разных стран. Это взрывной Макенро, человек, который ворвался в тур и эмоциональничал на корте, был действительно фантастически одаренным спортсменом, но при этом многое себе позволял. Он такая рок-звезда тенниса. А Бьёрн Борг — это классический теннисист, вышколенный, скандинавский характер, абсолютно спокойный, всегда первый просто потому, что он рожден первым, с великолепной классической техникой. И вот один из самых известных матчей — это столкновение Бьёрна Борга и Джона Макенро на Уимблдоне. Этому посвящены документальные фильмы. Этому посвящен фильм с Шайа Лабафом.
Лучший, прекрасный фильм, очень крутой.
Обязательно посмотрите, и после этого вам станет чуть понятнее, почему, собственно, Кубок Лейвера, кубок, названный в честь знаменитого австралийского теннисиста, единственного австралийца, который выигрывал все 4 турнира Большого Шлема, почему он построен на противостоянии.
Это супер, это меня так заинтересовало, я теперь хочу посмотреть.
Вот, в сентябре у тебя будет такая возможность.
Ну вот это гениальный пиар-ход. Не то, что там надо омолаживать аудиторию тенниса, нет. Они взяли очень крутое противостояние, это как Шарапова и Сирена, и сделали на этом классное шоу, и они подумали, если они реально набирают игроков, которые устраивают шоу, они подумали о том, как в моменте самого матча сделать классно и интересно. Не за счет вот этих покрасить корт, каких-то карточек накидать, а просто за счет самих персоналей. Ну это же супер.
В этом смысле мне безумно интересно, как пройдет первый Six Kings Slam, который будет в этом году впервые организован. Суть этого выставочного турнира в том, что 6 самых крутых топовых теннисистов мировых звезд, а именно Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Новак Джокович, Хольгер Руне, Янек Синер и Карлос Алькарас, по 3 представителя от, ну, скажем так, поколений, и, конечно же, 6 топовейших теннисистов. Да, гениальные саудиты вложились в эту идею. Суть, во-первых, в том, что прогрев происходит уже год, то есть мы достаточно давно, дольше, чем к трофеям Северной Пальмиры, готовимся к этому турниру. Он пройдет в Эр-Рияде, и необычность его, во-первых, в огромных гонорарах, то есть это миллионы долларов, которые получат победители, гарантированно получат участники. Тот факт, что это не предсезонный турнир, а именно турнир, который стоит в финальной части сезона. Все заранее знали, что топовые теннисисты поедут на выставочный турнир в момент, когда сезон еще не закончен. Это важно.
Ого! Например, Хольгер Руне, допустим, перестанет быть топовым, но он все равно там участвует.
Ну, он, конечно, от небольшого выпадения на выставочном турнире не перестанет быть топовым. ATP-тур очень сильно, мне кажется, взволнован этим, потому что это прямая угроза участию топовых теннисистов в турнирах, а, соответственно, это утекающие оттуда деньги. Какой-то нереальный призовой фонд, 13 миллионов долларов призовых за вот небольшой промежуток времени. Плюс туда, конечно же, вкладываются самые крутые спонсоры. Интересно просто, в каком формате это пройдет и насколько это будет серьезно, потому что мне кажется, что эти топы ни за что не упустят возможности доминировать в подобном мероприятии, учитывая, что оно первое, учитывая, что, наверное, уже сложно сказать, насколько вероятно участие именно в таком составе, когда непонятно, когда закончит свою карьеру Рафаэль Надаль, сколько еще будет держаться в топе великий Нолли, как дальше сложится история с Даниилом Медведевым, насколько крутым к тому моменту станет Яник Синер и как он будет идти в параллели с Алькарасом, ну и как там у Хольгера Руны с Муртаглу тоже. Интересно, чем все закончится. Поэтому вот этого турнира я жду, и, возможно, изменится мое отношение к выставочным турнирам. Я себе пока это окошко не закрываю до конца.
Скажи мне, наверное, выставочные турниры в большей степени, ну, судя по всему, что ты говорила, существуют для теннисистов, чтобы они там заработали.
Нет, они в большей степени существуют для болельщиков, для того, чтобы они на это смотрели. Теннисисты хорошо зарабатывают и в туре, но интерес к другому формату, к тому как раз, о чем отчасти говорил Патрик Муратоглу, он, несомненно, существует. просто вопрос в грамотности пиара, вопрос в том, как это организовано и кто в это вложился.
Я просто искренне не понимаю, я не такая большая поклонница тенниса. Как раз я тот человек, кому тяжело смотреть 4 часа подряд усидчиво и удерживать свое внимание. Это как раз все то, что мы с тобой и обсуждали, что да, я сейчас подогрета, мой интерес подогрет ко всем выставочным турнирам, которые мы сейчас с тобой обсуждали. Да, мне хочется узнать и посмотреть, но я искренне не понимаю, как люди собираются туда привлекать какую-то новую аудиторию. Как выставочный турнир вообще может привлечь новую аудиторию?
Вот это большой вопрос, потому что мне сложно себя поставить на место людей, которые не заинтересованы в теннисе, но неожиданно увидели, что будет вот такой вот формат, и решили, ну, наконец-то настал мой час. Наверное, это какой-то...
Ну, они послушали наш подкаст и решили.
Да, наверное, тут стоит просто разделить и все-таки принять тот факт, что, скорее всего, эти турниры существуют для тех людей, которые так или иначе болеют за теннис.
Ну вот да, потому что ты можешь посмотреть теннис на Олимпиаде, потому что все смотрят, ну, почти все смотрят Олимпиаду. И на момент Олимпиады многие вдруг неожиданно вспоминают о том, что есть спорт. Ты можешь посмотреть Уимблдон или там Ролан-Гарос, потому что это большие шлемы, которые звучат, и так или иначе ты растешь, и это все равно в культуре где-то звучит. Выставочный турнир, ну, меня просто удивляет сама, зачем это придумывают, и вот эта сама цель сделать теннис более смотрибельным, сделать его более привлекательным, развлекательным, но она какая-то, по-моему, невыполнимая за счет выставочных матчей и турниров, потому что я узнала обо всех этих турнирах сегодня, послушав тебя. Я до этого, даже несмотря на то, что мы делаем подкаст уже месяц, знать не знала о том, что это есть. Если бы ты мне не скинула ссылку на Netflix Slam, я бы спокойненько продолжила смотреть «Коня Боджека» и не слушала бы, не смотрела бы, и даже не знала бы, в чем там Рафаэль Надаль.
Вот я поэтому и говорю, что здесь важно, наверное, остановиться на том, как мы позиционируем выставочные турниры. На мой взгляд, выставочный турнир — это хороший вариант разнообразить общий теннисный досуг и заработать теннисистом, и порадоваться болельщикам, фанатам, привлечь детей, наверное, в том числе, если твои родители смотрят теннис, тебе такой формат, наверное, будет интересен. Это не привлекает новых зрителей, которые знать не знали о теннисе и смотрели «Коня Боджека» и радовались жизни. Есть ощущение, что когда говорят, мы таким образом привлекаем новую аудиторию и решаем вопросы, которые назрели в теннисе, как всегда, упускают важные вещи. Например, тот факт, что у вас многие игроки выпадают из-за травм, связанных с неправильно распределенным сезоном, необходимостью приезжать на турнир за турниром, таким образом вы теряете зрелищность, таким образом вы теряете фанатов, которые могли бы приехать или посмотреть эти трансляции, вам приходится заменять их на игроков рангом ниже, которые не были готовы к этому турниру. В общем, одну проблему как будто пытаются закрыть другой, который эту проблему не решает. Если вы позиционируете это как решение вопросов тенниса, это не решение вопросов. Если это расширение формата, хорошо, просто чуть больше туда вложитесь, чуть больше силы и энергии потратьте на то, чтобы разработать классный концепт. Пока вот то, о чем мы говорили в конце, турнир «Шести королей», это мне интересно. Но я очень боюсь посмотреть и опять сказать, зачем сюда согнали вот этих людей, которые дают непонятные комментарии, зачем корт покрасили в вырви глаз цвет, и вообще, какой был во всем этом смысл.
Наверное, еще я добавлю про организацию, все-таки памятая трофеи Северной Пальмиры. Здесь это правда важно. Если вы делаете события, которые привлекают аудиторию или закрепляют фанатов за там, вашим турниром, например, чтобы за ним потом продолжили следить. Наверное, нужно как-то и досуг организовывать вокруг этого, вокруг арены, вокруг самого турнира. Ну вот как ты привела пример с диджей-сетами. Шикарная идея. Почему многие люди любят Олимпиаду? Не только потому, что там участвует куча разных классных спортсменов, и можно ходить и смотреть, и узнавать новые виды спорта, а еще потому, что там есть мерч, там есть какие-то классные активности вокруг спорта. Это то чувство, которое ты не можешь передать словами, чувство приобщенности к какой-то группе лиц, даже если ты не болеешь. Если бы, мне кажется, если бы вокруг там арены Северной Пальмиры было бы больше активности для таких людей, как я, например, которые вот случайно там практически оказались, я думаю, что у меня было бы гораздо больше положительных впечатлений, потому что я такая, о, круто, можно вот это поделать, можно вот это поделать. Пока, не знаю, ну, я не была на других выставочных турнирах, возможно, у «Шести королей» все будет супер круто.
И, пожалуйста, грамотный пиар. Заранее, как можно больше информации. Все, что нужно нужно для того, чтобы понять, хочу на это посмотреть, хочу на это купить билет. Кстати, о грамотном пиаре. Выставочный турнир Set by Set каждый день в телеграм-канале одноименном. Подписывайтесь, находите нас. Все ссылки есть в описании этого подкаста. Подписывайтесь на Apple Podcasts, на Яндекс.Музыку, на ВК-музыку. Мы есть везде, мы есть даже в Ютубе. Посмотрите наши шикарные клипы, которые делает Юля, шорцы. Обязательно подписывайтесь в будущем на нашу запрещенную соцсеть. Мы ее анонсируем заранее, потому что грамотный пиар. Ждите. И, конечно же, ждите следующего выпуска, потому что там будет горячо. Кстати, скоро книжный клуб. Новый выпуск книжного клуба.